Юрий Валин. Самый старший лейтенант. Разведгруппа из будущего. Автор благодарит Сергея Звездина за техническую помощь, Анну Серяк, научного сотрудника Музея обороны Севастополя, за помощь в работе с документами. Екатерину Склярову за переводы с немецкого, Александра Москальца за помощь на всех фронтах. Автор просит считать все совпадения имен, фамилий и географических названий не более чем совпадениями. Пролог. 15.03.2000 года. Из разговора в кабинете. Арбатская площадь, 4. Разбрасываемся, считай, ни один толковый проект до ума не довели. Как же, вот форма новая, погоны, политкорректная. Смешно? А мне что-то не очень. Что финансируем? В какую же миллиарды сливаем? Не окры?
Примечание. Не окр. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Конец примечания.
Блин окры. Подводные планеры и боевые медузы. Дрессированные роботы-писари. Вот ваш этот К, ну какого черта? Кого сейчас исторические эксперименты интересуют? Лучше бы еще пару беспилотников заказали. Есть мнение, что нужны эти эксперименты. Это, знаешь ли, направление перспективное, не безинтересное, хотя и не совсем по линии нашего ведомства. Ну и не при нас отдел создавали, не нам его и закрывать. Тем более экономии там, Сгулькин. Штат крохотный, вон уже срочниками должности закрываем. А я, между прочим, справку по работе К ежемесячно наверх даю. На самый верх. Танк двигался медленно, высокомерно выпятив длинный ствол орудия с чванливым набалдашником дульного тормоза. Из окна жуткая 57-тонная машина смотрелась как на картинке. Поза в три четверти. Равнодушно лязгали гусеницы, сыто ревел двигатель. За высокой кормой на мгновение показалась фигура в камуфляжной куртке. Женька торопливо дал короткую очередь. ППШ послушно содрогнулся в руках. Ни в кого, конечно, попасть не удалось, но из-за брони высовываться поостерегутся. Определенно эсэсы. Хрен их, сук, не узнаешь. Бронированная махина продолжала двигаться по улице, размеренно взрёвывая двигателем. Трехцветный камуфляж, широкая башня, угловатый громоздкий ужас, повадками ничуть не похожие на хищную грациозность полосатой кошки, чье имя присвоили чудищу неофициально. На правой стороне толстого лба красовался тактический знак «Белец» и то ли «Слон», то ли «Мамонт». Это в мазь, какая же гадина здоровенная! 502-й батальон тяжелых танков? Откуда здесь? Откуда? Они же где-то под Нарвой. Близко-то как. Была бы противотанковая или бутылка КС, можно было бы рискнуть. Остановить не остановишь, но пугнуть имеет смысл. У фрицев нервы тоже не железные, это мы знаем. Противотанковых средств нет в наличии, следовательно, отходим на заранее подготовленные позиции. Откуда здесь все-таки 502-й тяжелый? В неясной дымке выхлопа мелькнули сразу двое эсэсовцев. Женька ударил из автомата. Осекся ППШ на полуслове. Твою, рядовой земляков, память у тебя еще ничего. Документальные источники вполне регулярно в мозгу откладываются, а патроны отсчитывать так и не научился. Женька выдернул пустой диск. Тьфу, а как же? Там пружина такая хитрая, без навыка. Кать, у меня патроны, уходить нужно. Зашвыривать пустой диск в угол комнаты Женька не стал, не так мы обучены. Без нервов, отходим. Рядовой земляков обернулся и в ужасе уставился на глухую стену. Двери не было, абсолютно глухая стена, капитальная. А несколько выщерблен от осколков, выгоревшие рыжие обои, слева буфет, щерящийся осколками лопнувших стекол и свежими щепками. Справа одинокая тумбочка. Единственный белый слоник на пыльной полке опрокинулся на бок. Видно, не только рядового землякова близость бронированного тигра-мамонта пробрала. За буфетом дверь. Женька, понимая, что глупость творит, кинулся к попорченному изделию безвестного краснодеревщика. Пол содрогнулся от близкого взрыва, гадский буфет сам собой начал валиться навстречу. За ним открылась сплошная стена, квадрат чуть более темных, невыгоревших обоев. «Товарищ старший сержант!» Женька отпрыгнул от взбесившейся мебели, споткнулся и, наконец, проснулся. Рядовой земляков сидел на койке. Ступня, которая от души врезал по прутьям металлической спинки, уклоняясь от пригрезившегося злобного буфета, побаливала. Женька яростно поскреб коротко стриженную голову и сказал в сумрак кабинета. «Тигры, слоны! Чтоб им всем задние хоботы поотрывало! Гимназистка истеричная!» Последнее, несомненно, относилось к самому Евгению Романовичу Землякову, которого вновь посетило сновидение, довольно позорное и вовсе неподходящее статус опытного солдата. Ведь помнилось, что сон, а все равно, что должно сниться рядовому срочной службе, без всякого сомнения, девушки и мамины пироги. Еще шелест далеких родных берез, ну, шелестом берез, в центре Москвы дела обстоят не очень хорошо. Посему ассоциации с отчим домом иные, да и вообще от места службы до родного подъезда 32 минуты пешком, если на метро, то 37 минут, поскольку две пересадки приходится делать, да еще станция Парк культуры ныне закрыта по случаю затяжного ремонта. Что касается девушек, то после позавчерашнего свидания рядовой земляков мог спать вполне спокойно. Ирина, девочка современная и продвинутая, понимает, что армия — это вам вовсе не шутка юмора, посему время увольнения потратили с толком. В теплом местечке службу тащите, товарищ земляков. Практически Арбатский военный округ. Кому еще так везет? Личные апартаменты 12-метровые, правда, зато от койки до основного места несения службы два шага. Вон он, монитор, желтым глазом ехидно подмигивает. До следующего военного объекта холодильника аж шагов 20. Вода минеральная, холодная, ну как без нее отчизну защищать? Женька снова поскреб макушку. На унылую службу ни та умная голова, ни ее хозяин жаловаться не собирались. Не скучно здесь в отделе. За окном вновь взревело. В отдалении, конечно, за КПП, за забором, на Комсомольском. «Баран», — сообщил себе самокритичный рядовой земляков. На проспекте бронетехника, если и бывала, то во времена незапамятные, вроде смутных 90-х. Ныне по Комсомольскому двигались агрегат, хоть и агрессивно рычащий, но исключительно в созидательных и облагораживающих целях. Дорожное покрытие там меняли. Новый мэр распорядился класть асфальт правильно. Вот дорожники ночами все ложат и ложат, тренируются. Минералка в холодильнике имелась. Засидевшееся начальство выпило не всю, опять на вредное кофе налегало. Женька неспешно выцедил стакан, налил еще, сполоснул посуду. Должность у рядового землякова интеллигентная, нужно соответствовать. А если забудешь помыть, то непосредственная начальница, старший сержант Медина, не применит напомнить. Весьма ядовито. Женька поскреб для разнообразия бок, футболка промокла от пота. Мда, слона тигры, значит. Сновидение – штука загадочная и наукой пока не до конца расшифрованная. Психолог так и говорила – посетят. Но почему такие идиотские? Могло бы что-нибудь реалистичное привидеться для отработки тактических навыков. Интересно, Катерине кошмары снятся? На кое-какие темы старший сержант Медина не очень-то распространяется. Ладно, любопытствовать не будем. Хватит и того, что сам во сне о помощи возопил. Нормальные люди мама орут или «прощай, любимая, я не вернусь», а тут «товарищ старший сержант, патроны у меня». Глуповато. Кстати, глуповато в раздетом виде торчать посреди крошечного пищеблока. Отдел пуст, но все равно. Женька заглянул в холодильник, извлек войлочный мячик киви и пошлепал к себе. А на проспекте слегка поутихло. Земляков пошире открыл форчик и натянул штаны. Мартовская прохлада мозги живо проветрит. Можно немного поработать, потом сон навалится. Дальше производим подъем и следуем по графику несения службы. Напрочь забываем о тигро-слонячих снах. Слава богу, не каждый день фигня такая снится. Оберштурмбанфюрер приказал идти к лодке. Нас должен был забрать Сибельфюрер. Этот самый Сибельфюрер — это паром Зибеля.
Примечание. Паром Зибеля – морской паром водоизмещением 90-230 тонн в зависимости от варианта. Вооружение. 2-6 зенитных пулеметов или 20-миллиметровых пушек вмещал до 300 человек. Конец примечания.
Довольно солидная штука. Когда ты переводчик, самосовершенствование есть одно из очевиднейших и непреложнейших требований твоих должностных обязанностей. Тьфу, черт, работы-то сколько. Так, что там дальше? Руководили посадкой обербосман и саперы. Ну, обербосман, он и есть обербосман. Смотрим, что там они наруководили. Странная служба была у рядового Землякова. Переводить документы и мемуары 70-летней давности, да иногда встречаться с их авторами. Так сказать, интервью в естественной обстановке. Очень познавательно. На борту штабс-машинистман в весьма грубой форме приказал нашим парням, мда, сумрачный германский гений. Женька принялся стучать по клавиатуре, заполняя форму. В командировку переводчик Земляков сходил единственный раз. Не так уж давно это было, в марте 43-го года. Харьков, отчаянная оборона города, бои растрепанной 3-й танковой армии частей гарнизона против прорвавшегося танкового корпуса СС. Очень простое слово «командировка». 5 дней и ночей, даже чуть меньше, 118 часов, Женька подсчитал, и совсем не для того, чтобы порадоваться с лихвой начисленным боевым. Не объяснишь война, без всякой там относительной фигни, как иногда говаривает Катрин. Отдел К Министерства обороны Российской Федерации занимается изменением прошлого. Чужого прошлого, разумеется. Свое собственное нужно менять вовремя, когда оно еще не прошлое, а самое, что ни на есть, настоящее. Но существуют еще калики, миры для простоты, называемые параллельными. Это не совсем так, но если ты переводчик-недоучка из Московского лингвистического университета, а не гениальный профессор физики или астрофизики, то лучше принять любительский термин «параллельный» как данность, не озадачиваясь теоретическими уточнениями. Существуют калики, и в них можно и нужно работать. Но не во всех, естественно. Тут бы с одной единственной разобраться. Дело сложное, но там живут и воюют свои. Это и залегендированные агенты отдела К, и просто свои, те, с кем доводилось есть тушенку, с кем спал рядовой Земляков бок о бок, кого прикрывал автоматным огнем. Они уже не чужие, пусть некоторым индивидам и видится в этом какой-то нонсенс и необъяснимый парадокс подсознания. Здесь ты дома, вон урчит и пованивает горячим асфальтом Комсомольский проспект, а там всего несколько часов, ну пусть сутки, и ты тоже дома, воняющим гарью и тротилом, гремящим, умирающим и сражающимся дома. Парадокс. Опасный парадокс, по правде говоря. Тут двойная психологическая устойчивость требуется. У рядового Землякова, как ни странно, эта самая устойчивость имеется. Запротоколированное и отраженное в толстенном психологическом исследовании. Сам Женька его не видел, но наставница говорит, что там папочка размером в первую часть «Войны и мира». К концу службы, вероятно, и второй том успеют подшить, непосредственно относящийся к войне. Так, Тиса, это у нас транспорт румынской национальности, следовательно, речь о том самом конвое, в котором тащились и Ордел с немкой Хельгой. Имеется устойчивое мнение, что изменять какую-то там глубоко параллельную нам историю бессмысленно. И это правда. Какие уж там дивиденды, если здесь ничего не меняется. Твои родители, твоя девчонка и даже эти бурно трудящиеся дорожники ничего не узнают и не почувствуют. Твой прадедушка не вернется из-под Вязьмы. Почти вся первая ДНО...
Примечание. Первая ДНО, первая дивизия народного ополчения, сформирована в июле 41 года в Ленинском районе Москвы. В августе переименована в 60-ю стрелковую, приняла бой в начале октября. Остатки дивизии дважды выходили из окружения. Конец примечания.
Там осталось навсегда, и с этим ничего не поделаешь. Здесь не поделаешь, там можно. Правда, там твоего прадедушки нет. Нельзя встретиться, пожать руку и рассказать, что Москву фашист хрен возьмет. Еще один парадокс. Личностные линии ноля и кальки не пересекаются. Вернее, бывает и такое чудо, но это уж такой странный исключительный случай, что лучше его и не рассматривать. Впрочем, сама практика работы в кальках странна до невозможности. По сути, там тоже ничего не меняется. Нет, отдел пыхтит, меняет, меняет и опять меняет, но вектор истории рано или поздно обязательно выпрямляется. Это если смотреть глобально. Например, можно предостеречь фюрера во время визита в Вервольф.
Примечание. Вервольф – ставка Гитлера в 8 километрах от Винницы. Конец примечания.
Поймать в прицел мерзкий затылок, плавно потянуть спуск. Морду рейхсканцлера разнесет, усишки прилипнут к бетону. Ну, положим, охрана на винтовочный выстрел не подпустит. Что-то другое изобретать нужно, но вполне можно придумать. Только прежде имеет смысл просчитать, к чему приведет точечное изменение вектора, ибо роль личности в истории весьма преувеличена. А мудацких, пардон, терминология Екатерины Георгиевны, физиономий в энциклопедии полным-полно. И нужно учитывать, что все желающие туда в энциклопедию определенно не влезли. Соискатели тьма тьмущая, лысых, усатых, с челочками и без. Всем черепа не разнесешь. Иной подход нужен. Стратегический, вдумчивый. Только и вдумчиво не очень-то получается. Отдел К занимается войной, поскольку урожден под сенью славного Министерства обороны. Были и иные отделы, даже экономические. По большей части на данный текущий момент их работа законсервирована. И не только в России. Деньги считать везде умеют. И выбрасывать время и средства на ветер иноземные коллеги тоже не любят. История старая и опытная, тетка. Упрямая, неподдающаяся. Она всегда гнет свое. И вектор неизменно выпрямляется. Берем пример, близкий, понятный и актуальный. Женька открыл карту, на экране возникла знакомая корзинка или кривоватый мешок полуострова Крым, просто синего Черного моря и сдавленное горло Керченского пролива. Вот Севастополь, точка болезненная, век назад и два, и остающийся такой, по-видимому, надолго. Увеличиваем картинку, город у моря, окрестности, а наша Катерина там побывала в самом конце июня 42-го. Иногда начальница рассказывает, и ее начинает натурально ломать. Сдали мы город, и присутствовала там в те скорбные дни сержант Метина. Сделать ничего не могла, да и не имела права. Свое имело задание локальное и, наверное, очень важное. Но видела Катерина бойцов, уходящих на Херсонес, знала о том, что там будет. Нет, не нужно об этом. Лучше подойдем с практической точки зрения. Вопрос элементарен. Можно было удержать город, зная, как будет, имея все расчеты и данные? Можно чуть осторожнее вводить в бой свежие, необстрелянные части, жесточайшим образом разобраться с подвозом боеприпасов и держаться, держаться на подготовленных рубежах, подправить, подсказать, помочь отсюда, там, в Соре.
Примечание. Сор – Севастопольский оборонительный район. Конец примечания.
42-го были крепкие люди, учить их смешно, но им бы дать информацию. Группа агентов К, вброс дополнительных разведданных, точное знание обстановки на море. Справились бы. Женька видел план операции, можно удержать. Видел и расчеты аналитиков. Коррекция. 0,3, 0,1. Дерьмовая цифра. Крайне неубедительная. Где-то лопнет, в другом месте. Севастополь устоит, но немцы прорвутся к Баку. Вряд ли это даже стратегу-переводчику понятно. Не рискнут немцы наступать на Кавказ, оставляя в тылу такую нашу базу, как Севастополь. Тогда где? Ленинград? Воронеж? Инициатива останется у фрицев, а мы еще не умеем. Научились стойко держаться, умирая с честью, но побеждать еще не умеем. И уйдут на Херсонес тысячи. В плен уйдут, в смерть. Лучшие бойцы, стойкие, умелые. Оставшиеся разрозненные остатки войск на ограниченной береговой территории района бухт Камышовой и Казачьей, 35-й береговой батареи и Херсонесского полуострова в количестве около 50-60 тысяч, из которых около половины, если не больше, были раненые разной степени, лишенные единого командования, а главное, боеприпасов и продовольствия, пресной воды, несмотря на героическое сопротивление, были обречены на поражение и плен.
Примечание. Маношин И.С. Героическая трагедия. Конец примечания.
Женька выключил компьютер. Надевать сапоги и сражаться с диалектом среднефранцузского лучше на свежую голову. А о стратегии должны думать специально обученные люди. Во дворе было недурно, мартовская свежесть кружила голову, асфальтовый запашок развеялся. Видимо, доблестные дорожники сдвинули всю технику ближе к лужникам. Тускло осветились окошки КПП. Узкий двор спящей части сиял многими лунами, щедро разбросанными по лужам. Женька повис на перекладине турника, вяло раскачивал ногами. Надо бы голову отключить. Прибор сложный и перегревается очень даже легко. Катрин как-то мельком упомянула, что для расслабления и отключения лучше всего занятия сексом подходят. Ну, опыт у товарища старшего сержанта имеется. Хотя столь же очевидно, что и определенные сложности с подбором кадров для расслабляющего отдыха у Катерины имеются. Внешность зеленоглазой блондинки в сочетании с многоопытным задубелым сержантским наполнением довольно взрывоопасное сочетание. Тут только взрывателя-детонатора не хватает. Интересно, что командиршу изначально наполняло? Не могла же она от рождения... По проспекту с ревом пронесся припозднившийся мотоцикл. Московские байкеры сезон открыли. Сомнительная, между прочим, техника эти тарахтелки. И так шею запросто свернешь, а если по делу использовать? Видел Женька, как хрустят мотоциклы под танковыми гусеницами. Тот эсэсовец гад тогда так и не успел спрыгнуть. На стук казарменной двери Женька среагировал. С турника свалился и даже бушлат успел одернуть. «Кто здесь вошкается?» — осведомилась фигура, украшенная офицерской фуражкой. «Эй, боец, к тебе обращаюсь». «Рядовой Земляков», — отрапортовал Женька. «Снимаю умственную нагрузку физической». «А, все у вас не как у людей», — офицер чиркнул зажигалкой, закуривая. «Рановато для физзарядки, да и что тебе устав такому блатному рядовому? У меня, товарищ капитан, должность умственная. От компьютера порой просто глаза на лоб лезут». На всякий случай оправдался Женька. «Не болтай. Знаю вашу конторку. Сам собеседование проходил». Женька дипломатично промолчал. Проходил товарищ капитан собеседование или не проходил, но по факту явно не прошел, поскольку в штате К не числится. И вообще не местный, хотя частично знакомый. Уже не первый раз в комендантской казарме ночует. Командировочный. И с майором Варшавиным он действительно разговаривал, но это не повод. «Ты молчи, правильно?» Капитан затянулся. «Я так, ночь сырая, да еще эти, с гудроном. Не люблю технику ночью». Кажется, капитан служил где-то под Назранью. «Да кому же этот грохот благоухающий нравится?» пробормотал Женька. Огонек сигареты заолел ярче, и капитан глуховато спросил. «Слушай, Земляков, а ваша сержантка, как она?» «Что-то я ее вчера не видел. Здорово? Если не секрет, конечно». «Здорово. Взяла пару дней по семейным». «Понятно. И что, серьезные семейные? Она вроде не замужем». Женька вздохнул. «Товарищ капитан, вы уж меня извините. Товарищ старший сержант – мое прямое и непосредственное начальство. Может начальство замуж выходить, разводиться или влюбляться. Смешно даже. Оно же начальство». «Философ? Ну-ну». Капитан щелчком отправил окурок в урну у курилки. «Ладно, привет своему смешному начальству передавай. Она знает от кого». Взвизгнула, стукнула дверь. Опять комендачи сокрушили цивилизованный доводчик и временно присобачили старую испытанную пружину. Женька вновь подпрыгнул и повис на перекладине турника. «Привет, мы передадим. Как ни странно, Катерина помнит всех мужиков, что ей приветы передают. По крайней мере, тех, кто в погонах». Вот и в назрании человеку изумрудные сержантские глаза покою не дают.